Привет всем, благодать и мир вам от Господа. Открывайте, пожалуйста, пока первое послание к Коринфянам, 14 глава. Мы изучаем по воскресеньям первое послание к Коринфянам, духовные дары. В Ефесянах говорится, что Бог, Он послал Своего Сына, Иисус искупил нас кровью Своей и как бы Он освободил нас из плена смерти, греха, сатаны и дал дары. Да? То есть Бог не только спас нас от вечного наказания и гибели, но дал дары, дал занятия в этой жизни, делает нас соработниками вот своей высшей жизни, то, чем Бог живет, и Он нам разделяет это с нами, вот духовные дары для этого предназначены, это часть вот этой Божьей работы, и мы вместе с Богом работаем, имеем цель в жизни служить другим людям с помощью вот этих вот даров. Вот. И в Ефесянах еще также там говорится, что Бог нас вот создал на добрые дела. Да? То есть мы спасены не по делам, там говорится, а по благодати, но мы призваны делать эти добрые дела, служить. И иногда люди путают, они очень много думают, как с помощью дел приблизиться к Богу, а это невозможно, потому что человек делами не спасается, только благодать, то есть веру. Вот Бог предлагает мне спасение, и я верую, принимаю, что в Иисусе, в жертве Его достаточно для моего спасения. То есть не делами. Но не надо делать ошибку, что раз я спас, то как бы все дела не важны. Они важны, но не для того, чтобы приблизиться к Богу, а для того, чтобы служить другим людям, Царству, прославлять Бога. То есть вот такое вот как бы правильное отношение к делам для христианина должно быть. Мы спасаемся не делами. Делами никто не спасется, да? Никакой даже религиозный человек, вот как Никодим, да? Надо родиться свыше, да? Но, будучи рождены свыше, созданы в Боге, мы призваны к этим хорошим, добрым делам, служением, назиданием церкви. Так? А мы об этом говорили. И вот мы в прошлый раз говорили о таком важном моменте, как любовь, да, что любовь самое главное, наивысший, превосходнейший путь, Павел говорит, да, достигайте любви. Вот в 14 главе, первом стихе мы читаем, да, вот, и вот дары, они как инструменты, я говорил, а любовь, она вот как мелодия. Инструменты, они вот только как бы инструменты, чтобы донести мелодию. И вот духовные дары, они тоже духовные такие инструменты, но самое главное – любовь. Другому человеку, назидание другого человека, спасение, назидание других людей. Вот любовь, да, это ты никогда не на себя нацелен, а на другого. Ты любишь другого, жертвуешь, откладываешь свой какой-то там эгоизм. Да? Давайте прочитаем еще раз. Первый стих, 14 глава, 1 Коринфянам. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». «Достигайте любви». Ревнуйте о дарах духовных. Так, любовь, мы говорим, что самое главное, но это не значит, что надо вот, забыть про дары, быть в неведении. То есть дары, они как раз и являются инструментом, чтобы проявлять любовь. Особенно, чтобы пророчествовать. Особенно, чтобы пророчествовать, да, говорится. И вот так получалось с Коринфянами, мы дальше в 14 главе увидим, что они превозносили дар языков. Дар языков, что это такое, кто не знает? Это такая сверхъестественная способность. Человек не учил язык, и Бог ему дал вот так вот. И он там заговорил на французском, или на греческом, или на еврейском, или на египетском, как вот мы читаем в Деяниях 2 главе. Чак Смит, я вам напоминал, Чак Смит говорит, у них в церкви была женщина, которая на французском говорила, она не учила, причем говорила на каком-то литературном акценте. Да? Вот такие дары есть, они были, и они сейчас действуют. И вот коринфяне, как-то так получилось, они вот немножко были, им вот эффектно, очень важно было такое проявление, эффектные проявления в духовных дарах, и вот они очень ценили, превозносили дар языков, а пророчества даже они немножко думали, ну, это не очень. Вот языки, очень было для них важно. И это очень интересно, потому что сейчас в нашем веке тоже зачастую акцент делается на языках. Вот языки. Чуть ли не первый вопрос некоторые вас спросят, а вы говорите на языках, да? Вот, то есть любовь, там, пророчество, дары исцеления, там, как-то, а вот язык на первом месте. Хотя в 12 главе язык, он в списке на последнем месте. Но вот такое происходило. Так было в первом веке, и так сейчас происходит. То есть мы как раз с этим совсем сталкиваемся. И вот давайте разбираться, чтобы не быть в неведении, да, о духовных дарах. А ревнуйте о дарах духовных, особенно чтобы пророчествовать, да. И Павел дальше объясняет, почему, например, пророчество, оно важнее, ценнее, чем дар языков. Дальше он будет объяснять. Мы читаем со 2 по 4 стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание, утешение». Он назидает церковь, да? То есть почему дар пророчества, по логике Павла, важнее дара языков? Почему? Потому что 12 главу, 13 главу, 14 главу, да и здесь все послание к Коринфянам, он говорит, все дары, чтобы назидать других, чтобы вы не о себе заботились, чтобы вы заботились о других. Поэтому пророчество, да, ты его сказал, получилось все назидание церкви. А когда ты на языке говоришь, молодец, но кроме Бога тебя никто не понимает. Ты сам тоже не понимаешь, да? Но ты получаешь назидание, конечно, да. Ты чувствуешь прилив и радость в Боге. Вот. Но другие-то не назидаются, да? И поэтому дар просит, он ценнее. Вот вы ищете, Карине, превосходного пути, да? Вот смотрите, вот хотите превосходный путь? Любовь, конечно, самое главное. Но часть этой любви, то, что дары вы используете для назидания других, а не себя, да? И вот пророчество, вот почему оно лучше, да? А вы все языки. Посмотрите на дар пророчества, как бы Павел говорит Коринфянам, да? Он интереснее, ценнее, потому что другие будут назидаться. Вот такая вот логика у Павла. Вот почему. Потому что самое главное назидание других. Не просто мое назидание, да? Это тоже важно. Назидание других, да? Чтобы каждый член заботился о другом члене церкви, не было разделений и так далее. Ну, например, вот у меня дар учительства. Я могу встать перед зеркалом или мысленно ехать в машине, там проповедовать. Я иногда как бы размышляю какими-то духовными истинами. Так я проповедник, я уже там как бы планирую, как я это скажу. Я начинаю говорить, и мне нравится, как там я говорю. Там, и я получаю назидание. Во-первых, это Слово Божие, это истина. И я думаю, как радостно будет его возвестить другим людям. Я могу сказать, что я получаю назидание так вот внутренне, проповедуя или строя проповедь, или какие-то рассуждая о каких-то духовных мыслях. Да? Но молодец, я получаю назидание. Но моя цель как учительство, дар учительства донести церкви вам, правильно? Вот. И все дары, они так должны быть, назидание другим. И поэтому дар пророчества, Павел говорит, он важнее, чем дар языков. А Коринфяне вот все языки. 5 стих. «Желаю, чтобы все вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчество превосходнее того, кто говорит языком, разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Желаю, чтобы вы все, да, говорили языками. Дар языков – это благословенный дар, никто не спорит. Вот. Но дар пророчества все-таки лучше. Он превосходнее. Вот. И коринфяне немножко запутались. Они забывали, что важно назидание не свое, а назидание церкви. Вот. И Павел, он никак не хочет принизить дар языков, он просто хочет исправить отношения, внутренние отношения ко всем дарам вообще для коринфян. У них было разделение, они там делились на группы, у нас тут дар языков, у нас тут дар пророчества, а мы вот Христову, а мы вот Павловы, Апостолы. И вот такое было незрелость у них, такое разделение было. Вот. И поэтому Павел, он корректирует это отношение, что выливалось в использовании дарах. И Павел напоминает, вот так как любовь важна, назидание других важна, вот почему пророчество, оно важно. Стремитесь, ревнуйте вот об этих духовных дарах. Да? То есть хорошо говорить, чтобы все говорили на языках, да? Много было языков, это хорошо, но лучше пророчествовать, да? Чтобы коринфяне не путали. Это духовный путь. Ты назидаешь вот не себя, не только себя, а других. Но сразу он делает дополнение. Если только язык переводится, да, изъясняется или переводится, то это уже становится как пророчество, да? Это дух побудил тебя говорить на языке, ты или кто-то другой перевел, это получается как пророчество, другие уже получают назидание. Вот это уже да, это другое дело, да. Но в Коринфе, получалось, не было переводчиков, а дар языка возвысили как самый главный дар, а назидания-то из этого нет. Вот Павел напоминает это. Тогда да, вот если есть, потому что должен плод во всем быть. Шестой стих. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» То есть судите сами. Вот я приду, Павел, вот вы ждете меня, вам интересно послышать, да, услышать о благодати, подкреплении, а я буду на языках говорить, вы же ничего не поймете, да? Вот рассудите сами, да? То есть он пытается их заставить мыслить, да, вот они на языках концентрируются, да? Какая польза? Польза должна быть, да? Вот если я к вам приду и буду говорить там на английском или на французском, ну здорово, ух ты, ну, назидания-то нету, да? Седьмой стих. «И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях?» Ну, вот музыкальный инструмент, да? Они же не просто должны звучать, должны быть аккорды, должна быть мелодия, да? И вот смысл инструмента, такой же смысл языка. Доносить, вот язык что такое? Это, вы доносите свои мысли, да, чтобы другой человек узнал. Да? И вот цель языка не просто шуметь, а чтобы было понятно, правильно? Вот как музыкальный инструмент. Они должны играть мелодию, а не просто звучать непонятно. Да? Или восьмой стих читаем. «И если труба будет издавать неопределенный звук, то станет готовиться к сражению». Да? Ну, вот я был, помню, в пионерском лагере, мы там изучали труба подъем, там труба звучит так, отбой, или там труба там, собрание, надо вот идти на собрание. То есть мы выучили, да? То есть определенная мелодия была, да? И вот точно то же самое с языками. Должно быть понятно, должен быть смысл, а не просто что-то звучать. А вот коринфяне, они немножко запутались с этим, забыли про назидание. Про плод. С 9 по 11 стих. «Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец». Он говорит, коринфяне, вот подумайте, вы будете говорить на ветер, если никто не понимает. Более того, язык, когда его не понимаешь, он может разъединять. Человек начинает по-другому. Ну, язык, он просто, когда мы не понимаем человека, да, он разъединяет. Это известно. Да? А когда язык один, это объединяет людей. И он как бы коринфянам говорит. Во-первых, вы говорите как бы на ветер. Да, он мягко им так говорит, да, не впрямую. А во-вторых, вы не объединение приносите, а разделение приносите, вы как бы отчуждаетесь от других людей, которые вас не понимают. А это не цель Бога, не цель церкви. Должно быть единство. Коринфяне не осознавали этого. 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться к назиданию церкви». Да? Вот самое главное, к назиданию церкви. Они забыли. Вот и люди, когда люди говорят про духовный дар языков, они просто часто забывают, для чего он нужен. Ну, просто забывают. Вот 14 глава, по-моему, очень хорошо раскрывает. И с Коринфянами такое происходит, и в современности, к сожалению, такое происходит. Это должны быть все дары, включая дар языков, должны быть к назиданию церкви. Это самое главное. Да? Вот, то есть ревнуя о духовных дарах, надо не забывать, для чего. Да? Не чтобы я вот почувствовал... О, я особенный, о, Бог приблизил меня, вот Бог любит меня, вот у всех что-то есть, и у меня теперь есть. И как бы, но это не самое главное, это, конечно, назидает, да, когда Бог сверхъестественно работает через нас, это, конечно, назидает, да, но самое главное, назидание церкви, вот это не забывать, да, вот про все духовные дары, чтобы служить другим людям. 13 по 17 стих. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте просто людина, как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается». Да, вот. То есть вопрос, хорошо, дар языка у меня есть, а что мне делать, да, чтобы назидание было для других? Молись об истолковании. или чтобы ты мог истолковывать, переводить, или чтобы другой в церкви появился брат, который мог переводить, истолковывать этот язык. Вот что надо делать. Если у человека есть дар истолкования, и он понимает, что этот дар, то есть, простите, дар языка есть, и он понимает, что дар тоже этот дар языка для назидания, что ему делать? Молиться, чтобы в церкви было истолкование. Вот это тоже игнорируется почему-то, хотя четко сказано, что делать? Обогатиться к назиданию церкви, если нет перевода этого духовного языка, этого, то нужно, чтобы молиться нужно, да? Чтобы другой получил поддержку и сказал тоже аминь. Да? Ты хорошо благодаришь, Павел говорит, но другой не назидается. То есть, видите, у Павла всегда в голове назидание другого. А вот когда люди думают иногда про духовные языки, они почему-то назидание других сразу забывают. Молиться, чтобы был дар истолкования, да? Люди вот делают ошибку. Они считают, что не надо никаких переводов, не надо никаких истолкований. Ну, посмотрите 14 главу 1 послания к Коринфянам. Это не по Библии. Должно быть истолкование. И к этому нужно стремиться и молиться. Во всем должен быть плод назидания, да? Нужно об этом молиться, да? Дар языка – это хороший дар, это духовный дар. Но вот нужно, чтобы еще и было в идеале перевод. Понимаете, да? То есть мы собираемся на собрание, допустим, на молитвенном собрании, и кому-то Бог дает дар языка. Хорошо, давайте будем молиться, чтобы был перевод этого, да? И тогда это будет как пророчество, будет хорошее назидание. Бог будет нам разные тайны своим духом открывать. Это потрясающе, это здорово, да? Вот стремиться так. С 18 по 20 стих. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершенны». Павел, он больше всех, больше Коринфян говорил на языках, да? Вот, но приходя в собрание, он говорит, лучше я 5 слов скажу, чтобы вы получили. Да? То есть Павел, он не хвалился вот этими вот дарами, потому что понимал, если нет перевода, зачем? Лучше на понятном языке сказать 5 слов, но лишь бы было назидание, да? И вот у коринфян была такая вот незрелость, да? Они еще были в духовном плане как младенцы. Вот. И младенец что делает? Он издает звуки, ему это нравится. Вот. Я помню, мой сын Макс, мой средний сын, когда был маленький, мы сидим с женой, разговариваем на переднем сиденье, да, ну, когда ему было, не знаю, сколько там, год, может быть, полтора, мы начинаем разговаривать так громко, и Макс тоже, а-ба-ба-ба-ба-ба-ба, тоже с нами, мы так затихаем, и он затихает, мы говорим, и он, то есть ему нравится участвовать в этой беседе, ему нравится, он этим, ну, это ребенок, да, для ребенка это нормально. Но когда взрослый начинает лепетать и сам ничего не понимает, и другие не понимают, это незрелость, по уму надо быть зрелыми. По уму надо быть зрелыми, да? Но на зло надо действительно быть вот чистыми, как дети, да? А по уму-то надо быть зрелым, а вот коринфяне, они незрелые, они вот как младенцы во Христе. Павел говорит, я не могу с вами, как с духовными, разговаривать. Вы должны быть уже возрасти, а вы все как младенцы. Во многих вещах христиане были в Коринфе, да? И вот в частности, в духовных дарах это тоже так проявлялось, да? То есть, как бы, Павел говорит, размыслите, логически подумайте, надо быть совершенно в уме, подумайте, да, вот по поводу языков, подумайте. То есть, ребенок, да, он получает назидание, он ничего не понимает, он получает. Это нормально для ребенка, но мы же должны к зрелости стремиться. И вот в плане языков зачастую верующие не проявляют зрелость, вот им нравится как бы шум, никто ничего не понимает, но вот нравится шум. Но это хорошо, да, но надо дальше, да, молиться об истолковании. 21 по 22 стих. «В законе написано, иными языками, иными устами буду говорить народу всему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для верующих, а для не для неверующих, а для верующих». То есть Павел, вот он им сказал, будьте как бы совершенны по уму. И вот он им дает вот логику, да. Он говорит, что языки, они для неверующих, да, как знамение для неверующих. Вот, например, и он цитирует из Ветхого Завета. «Иными языками буду говорить народу всему». Да? Там это было как знамение суда для неверующего народа Божия, который отступил. Народ, он был народ Божий, но они отступили от Бога и идолопоклонниками стали. Да? И Бог использовал язычников как инструмент, чтобы наказывать, исправлять свой народ, чтобы они одумались. Да? Не сразу Бог их раз и разрушил и увел в плен. Постепенно, да, кусочки там отрезались. Им надо было задумать, почему столько иностранцев, и они начинают власть над нами, и вообще говорят на нашем языке, и не пытаются наш язык учить. Да. То есть и нам, им надо было подумать. Да. То есть они были неверующие, они как бы ну, оставили Бога, им нужно было бы покаяться. И вот эти вот иностранцы были инструментом Бога, чтобы ну, люди покаялись, задумались. Вот. И он Коринфянам говорит, вот подумайте, вот это было такое назначение языков, а вы что пытаетесь здесь сделать, да? Потом, как еще языки использовались, да, вот знамения для неверующих. Деяния 2 глава, откройте со мной, Деяния 2 глава с 12 по 13 стих. Вот церковь родилась церковь, Дух Святой сошел, апостолы, другие ученики заговорили на разных языках, и тут перечисляются разные языки. И вот смотрите, с 12 по 13. «И изумлялись все, и недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались, говорили, они напились сладкого вина». То есть это была группа, которая еще не верила в Иисуса Христа. Да? И некоторые начали задумываться. Они были из... Это были иудеи, которые пришли на поклонение в Иерусалим. Они были из разных частей Римской империи. Из Египта, из Рима, там, из Греции, из Персии. Там. И они, конечно, были иудеи, они знали свой иудейский язык, но они также знали все эти местные наречия и говорили на этом. И когда они услышали, как апостол славит Бога, или говорят какие-то откровения на их языке, причем чисто, для них было это чудо. Как так эти простые рыбаки, откуда они знают все эти языки, что это такое? Их заинтересовало. И они бы захотели потом услышать уже проповедь на понятном языке, уже проповедь Евангелие. А некоторые насмехались. То есть они были, некоторые так и остались неверующими. Да? То есть мы видим, как вот эти вот языки, первое их использование было назидательно для неверующих. Некоторые из них потом обратились, послушали Евангелие и покаялись. Но языки, они вот хорошо, хорошим были знамением для неверующих. Это сразу обратило внимание вот этих людей. Да? Например, войдет человек в наше собрание, да, или на какое-то молитвенное собрание, да, где мы больше концентрируемся на духовных дарах, он войдет, да, он знает русский язык, да, ну, допустим, будет язык на таджикском, да, духовный дар такой проявится, а он как раз, таджикский, это его родной язык, и для него это будет знамение, да, он заинтересуется Евангелием, почему Иисус единственное имя под небом, через которое можно спастись, понимаете, да, то есть вот такое вот значение. Это будет хорошим знамением для неверующего, неутвержденного человека, который интересуется, но вот ему нужно, он еще не верует, да, и вот такое вот было в книге Деяний, то есть языки это для неверующих, да, а вот коринфяне забыли, да, это. Потом, какое у нас есть еще использование языков как пример знамения для неверующих? Это Деяния 10 глава, с 44 по 45 стих. Это вот Петр проповедует язычникам, Корнилий там, да, его все домашние, и вот он проповедует, и потом... А Корнилий, он уже как бы был ищущий Бога, но ему нужно было услышать слова, которыми он спасется, да? И вот Бог послал Петра, чтобы Петр проповедовал эти слова, которыми Корнилий спасся бы. Корнилий был религиозный человек, давал милостыню, да? То есть у него не просто вера на словах была, но он еще был не спасен. Вот. Но это как бы отдельная тема. И вот он слышит слова о Евангелии, о том, что Иисус Христос умер за наши грехи, и только именем Его можно спастись, именем Иисуса. Да? Вот это он слышит. Когда Петр продолжал, 44-45, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. Да? И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. А потом 11 глава, 2 стих. Когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его. 3 стих. Говорят, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Кто это такие вот обрезанные? Это иудеи, которые уверовали в Иисуса Христа. Да? Вот. Но мы должны понять, они уверовали в Иисуса Христа. Ну вот надо понять просто еврея, иудея в тех времен. Они считали, что только у них истинная религия, и язычнику очень трудно спастись, и вообще, и когда они приняли Евангелие, приняли Иисуса Христа, им с трудом верили, что Бог будет спасать язычников. Да? Они как бы вот концентрировались только на себе, что Бог их будет спасать, а язычники там, ну, они язычники, да, идолопоклонники, и все. Примерно так же, как сейчас современная церковь концентрируется на христианство и забывают, что Бог в конце концов спасет иудеев. Весь Израиль спасется. Вот это тоже сейчас забывают. Да? Язычники и верующие из язычников, мы как бы возгордились. Мы думаем, что Израиль все его отрубили и все как бы... Но Бог силен привить. Да? Ну вот мы забываем. И вот примерно такое было с иудеями. Они были верующие, они были христиане, но они не верили, что язычников Бог спасает. Или что Бог спасает на тех же условиях, что Бог не делает никакой разницы. Поэтому Петр пришел, и им не важно, там проповедовали они, спаслись. Да? Им важно, ты что, ты ел с язычниками? С нечистыми язычниками, нечистую пищу ел. Ты что, как так, ты правоверный иудей и все такое, да? Они его упрекают. И Павел, то есть Петр им говорит, я проповедовал, вообще Дух Святой сошел на них, так же, как на нас. Как мы можем запретить им креститься? То есть креститься язычнику было не так просто, да? То есть иудеи, христиане, некоторые из них, они были как бы неверующими, что Бог любит и спасает язычников, да? Вот в этом было их неверие. Они верили в Иисуса, но не верили, что Бог спасает язычников. И для них тоже было важно знамение, что когда они увидели, что действительно Дух Святой так же сошел, как на нас. Бог не полагает никакого различия между иудеем, между язычником. Дух Святой сошел, они заговорили на языках. Эти язычники, которые не знали иудейского языка, они заговорили вдруг на иудейском языке. И это было вообще знамение. И они были крещены, и язычники приобщались к церкви. И вот эта вот проблема, то, что ну, не верят, что Бог спасает язычников, она была устранена. То есть вот мы видим, как здесь дар языков, он был использован для знамения неверующим. В смысле неверующие, что они не верят, что Бог спасает язычников. Вот эта проблема была, она серьезная была в первом веке, она была устранена с помощью этого знамения. То есть вот эти примеры, что дар языков на самом деле его-то цель для неверующих. Так? Вот. А коринфяне использовали в церкви, думали для верующих, притом никто ничего не понимал. В языках есть смысл, когда они понятны. Во всех этих случаях они были понятны, и они были хорошим знамением, и неверующие стали верующими. Вот. То есть не быть детьми по уму, вот Павел рассуждает, приводит вот эти цитаты. Не быть в неведении дарах духовных и о том, как они используются. Да? В частности, дар языка, очень много путаницы в современной церкви, почему-то так получилось. Вот. И многие церкви, к сожалению, игнорируют. Ну, вот просто игнорируют. Поступают как коринфяне, который превозносит вот дар языков. Как говорят такие верующие, которые вот для них дар языков очень важен, да? Они примерно так говорят. У вас на собрании как-то все тихо, как-то монотонно, там как-то вы тихо молитесь, а у нас мы как помолимся, там, о, вот это да, вот, вот Дух Святой, сила Божия среди нас. Я пришел, там как все молятся на языках. Вот это сила Божия. А здесь что-то как-то я не вижу силы Божией. Да? Вот так вот человек как бы объясняет, реагирует. Но вот давайте вот подумаем. Подождите, вот давайте подумаем. Ребенок. Как мы с ребенком разговариваем? Мы изменяем свою тональность. Да? Мы какой-то или смешной голос какой-то, или какой-то более высокий детям нравится. И говорим, да? Потому что это дети, да? Детям нужно, если вы поставите их на воскресное занятие, им нужно быстро развлечение, они не могут долго, им ни в коем случае нельзя говорить монотонным голосом, да, это дети, это понятно, да, им нужно развлечение, но это дети, да, но когда взрослый зависит от этого развлечения, а от каких-то таких эффектов, это уже не зрелость. Взрослый человек, ему не важно, монотонный голос, не монотонный, он слышит суть и извлекает пользу из этой сути. Да? Вы, кто из вас учился в институте? И профессор очень часто монотонным голосом читает, но вы извлекаете эту истину, потому что вы зрелые. Ребенок так не сможет, да? Но зрелый человек он может, да? И вот то же самое, неважно, громко, тихо, если мы зрелые, этого достаточно. А если мы зависим вот от этой громкости, да, от какого-то такого шума, да, это говорит о нашей незрелости. И Павел как раз и говорит: Коринфян, вы такие, да? Почему вот вы собираетесь, все этот шум у вас, эти языки, ничего не понятно, но вы довольны, потому что вы еще как дети, да? Детям вот важно, чтобы развлечение было такое, чтобы было громко, ярко, эффектно, да. Хорошо это для детей, но церковь должна возрастать. Поэтому пусть вас никто не смущает, что там, может быть, нет на наших молитвенных собраниях какого-то там эффекта такого, да. Самое главное, что Дух Святой действует. И зрелый человек, он увидит это действие Духа Святого. Конечно, если Дух Святой не действует, то тут монотонно, громко, неважно, тут все уже, это все будет по плоти, да. Но когда Дух Святой действует, зрелый человек, он увидит и услышит, и это будет назидание. Поэтому громко там, это еще не факт, что это Бог, действительно, Дух Святой действует. Взрослому, зрелому христианину это не нужно. Он улавливает суть, да, вот где зрелость, да, не зависеть от этих эффектов. И церкви верующие иногда, они вот начинают слишком зависеть от эффективности, от этой громкости, вот должно быть такое, ух, прямо, что вот вышел, вау, там, или зашел, о, ну это нормально, но это все-таки не зрелость, понимаете, вот. Если у вас так, у кого-то построено так служение, пожалуйста, самое главное, чтобы было назидание и не останавливалось на этом, скажем так. Вот. Так что, если вы тихо молитесь, это не значит, что Дух Святой через вас не работает. Так что пусть вас никто не смущает, да? 24 по 25 стих. В следующий день пришли... Ой, простите. Это мы в Коринфян возвращаемся. С 24 по 25. Но когда все пророчат, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаружатся, и он падет вниз, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. Вот тогда неверующий действительно скажет: здесь сила Божья. Да? Когда вот это вот пророчество, вот этот дар, почему Павел его, на него акцент делает, через пророчество высказываются вот эти откровения, вот эти тайны, которые человек пришел, он понимает, этот человек не мог знать про меня, откуда, но это звучит, да. Здесь звучат такие вещи, которые никто не знал, но вот прямо они вглубь моего сердца проникают. Человек, он, у него есть совесть, у него есть какие-то понимания, но зачастую он прячет это в глубине, да, обличение, он прячет это в глубине. И Слово Божие, особенно когда через пророчество оно действует, это обличение, оно выходит, и человек чувствует, что он обличен, он понимает свою греховность. А когда человек понимает свою греховность, это очень важно. Это наступает покаяние, наступает смирение, и тогда человек хватается за Иисуса Христа. А пока человек не понял свою греховную, он не сможет схватиться за Христа и поверить в Иисуса Христа, потому что он не понимает, зачем кому-то надо было за меня умирать. Я не такой плохой человек. Вот там вот есть люди, вот им нужно было, да, а мне-то что? Он не понимает. Но Дух Святой работает, и ты вдруг понимаешь, ты начинаешь вспоминать какие-то вещи, ты забыл, да? Такое бывает. Мы иногда осуждаем людей, а потом вспоминаем, елки-палки, да 10 лет назад я так же поступал, да? Бывает это такое с вами? И мы забываем, Дух Святой напоминает, да? И вот эти вот пророчества, они очень назидательные, да? Они утешают, человек пришел, он сам даже не знает, ему плохо, он даже не знает, как сформулировать свою проблему, да? Ему плохо, какие-то испытания в своей жизни. И он вдруг слышит то, что ему нужно услышать. Даже не то, что он хотел спросить, да? Он, может, это хотел спросить, но он услышал то, что Дух Святой, зная глубину всю в сердце человека, именно проработал и проговорил на эту тему, да, и человек получил утешение. Видите, пророчество, оно очень хороший дар, очень хорошее обличение, назидание дает, и оно как бы... человек действительно понимает, вот вроде бы простой зал, да, а Бог здесь действует, да, и... вот это пророчество, оно в этом плане, когда оно понятно, конечно, да, оно превосходнее, чем язык. А язык зачастую его используют без перевода. И поэтому назидания нет никакого. Но Павел сказал, если есть перевод, тогда другое дело. Тогда другое дело. Это тоже будет очень хорошее языкание. Назидание – это уже как бы язык с переводом приравнивается пророчеству. Это хорошо. Вот, пророчество поэтому ценнее, чем вот, вот эти вот дар языков, да. Коринфяне, я напоминаю вам, они вот дар языков на первое место поставили, а пророчество и другие дары они ну, не очень ценили и в этом ошибались. Это неправильно произносить вот этот вот дар языков, да. Так коринфяне делали, это незрелость. И вот Павел корректирует в 14 главе, тратит очень много времени, чтобы показать, почему пророчество важнее, потому что это назидает других. А язык, он, ты назидаешь, Бог тебя понимает, но другие не понимают. Да? Поэтому пророчество, оно ценнее. И Павел, он желал, чтобы все пророчествовали. Да? Он говорит, желаю, чтобы все говорили на языках, но лучше, чтобы все пророчествовали. Да? Это желание Павла. И вот давайте напомним себе об этом обетовании по поводу этого дара, пророчества. Деяния 2 глава, 17 по 18 стих. «И будет в последние дни, говорит Бог, излиет дух моего на всякую плоть». Написано «на всякую плоть». И будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши, будут видеть видения, и старцы ваши сновидения вразумляемы будут. И на рабов моих, на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать, на всякую плоть. Да? Пусть этот стих вот вдохновляет нас возгревать или стремиться к этому дару пророчества. Это дар пророчества, он для нас. Это обетование на всякую плоть. Да? Мужской пол, женский пол, молодой, старый. Да? И мы иногда думаем, вот там человек, который давно уже верующий, ему Бог даст пророчество, а я вот тут молодой еще верующий. Да? Это не так. Бог желает изливать этот дар через Духа Святого, чтобы он был использован на всякую плоть. На всякую плоть. Так написано. Так написано. Вот думая о духовных дарах, когда мы стремимся обогатиться к назиданию церкви, вот этот дар пророчества очень хороший дар, давайте стремиться к нему. Числа 11 глава 29 стих, можете не открывать, я вам прочитаю, это Моисей, когда Иисус Навин или кто-то ему сказал, вот там кто-то пророчествует, и он ему говорит, Моисей, о если бы все в народе Господнем были пророками, все были пророками. Когда бы Господь послал Дух Своего на них, да, тогда там пророк был, вот Моисей был там, и еще там несколько человек были пророками, да. Тогда был Ветхий Завет. Тогда была кровь вот этих вот животных, а теперь кровь Агнца, она очистила совесть нашу. Мы возродились, мы полностью кровь Христа очистила нас от греха. Наши тела стали как святой храм через веру, да. Нет причины, нет, ничто не мешает Духу Святому наполнять нас, жить в нас и давать такие дары, даже необычные, как дар пророчества. Да? Ничто не мешает. И мы должны как бы воспрянуть к этой вере, ожидать, искать этих даров, ревновать, возгревать, да? В частности, дар пророчества. Это желание было Моисея. А это в Новом Завете это исполнилось. Дух Святой изливается на всякую плоть. Мы изучали в Коринфянам, 12 глава, что все мы, верующие в Иисуса, крещены одним Духом в одно тело. Все верующие получают Дух Святой, да? Ну, наверное, не каждый будет пророк, это понятно, потому что смысл в том, если один язык, все тело из одного языка состоит, что же за тело? Тело должно состоять из разнообразных. И все-таки в этом теле... Павел говорит, чтобы мы ревновали о больших дарах и стремились. То есть, если у вас один есть дар, это не значит, что Бог не даст вам другого дара, дара пророчества. Да? Вот. И вот Моисей так желал. И мое желание, я так молюсь, чтобы у вас был этот дар пророчества. Да? У меня есть дар один, но я хочу, чтобы больше было даров пророчества. Даже пусть у меня не будет дара пророчества, но чтобы было у других, у большего количества людей вот этот дар, такой хороший дар. Просто, чтобы он был. Это желание Бога. И у нас есть не просто желание, у нас есть обетование. В последние дни. Мы живем в последние дни. Если вы не знали. Мы живем в последние дни. Братья и сестры. Иисус скоро придет. Этот мир изменится. верующий будет спасен, неверующий будет осужден. Вот мы живем в это время, есть люди, которые говорят, когда это будет, все обещаете, это будет. Да? Вот. И вот эти последние дни Дух Святой так работает, это не изменилось. Эти пророчества, это работа Духа Святого, она не только для первого века, она и для нашего 21 века. Вот так вот ревновать об этих дарах, в частности, о даре пророчества, это очень хороший дар для назидания. Вот. И мы будем специально делать собрания. У нас здесь по средам есть собрания, когда это возможно, вот так, такими дарами служить. По воскресеньям молитвенные собрания, когда тоже обстановка более позволяет нам никуда не спеша молиться, искать откровения, пророчества, языка, истолкования. Вот. Мы в следующий раз будем говорить, что когда церковь собирается, не обязательно один человек как бы вот проповедует. У каждого есть дары, да, откровения. Вот, чтобы, когда вот есть разные собрания у нас, чтобы мы были открыты и искали этих даров и использовали их, чтобы церковь лучше получала назидание, потому что церковь – это не только один дар. Вот, мы поняли, как правильно, да, по поводу вот дара пророчества, дара языков. Вот давайте стремиться к этому дару, что не просто знать, как это правильно, а именно использовать этот дар, чтобы другие люди увидели силу этого дара и увидели, как правильно, как вот благочинно он используется для построения церкви. Это для нас, братья и сестры. Не будем останавливаться правильно, неправильно, будем стремиться к этому дару, чтобы мы не были в неведении, вот, а дар просит. Это для нас, братья и сестры. Аминь. Он не будет у всех, у 100%, но Библия четко говорит, что это желание Бога, чтобы этот дар был, потому что это очень хорошее назидание. Дар учительства, конечно, да, но дар пророчества тоже очень важен. Аминь.